Дмитрий Снегирев с нами в студии, председатель, сопредседатель общественного движения «Право справа». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и вы знаете, вот сразу, сходу, статистику последнюю по потерям Украины на востоке страны. Это 3000 наших военнослужащих и более сотни правоохранителей. Это официальные данные. Вот судя по тому, что происходит сейчас на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, а как вы видите себе? То есть мы вот и далее будем наблюдать за тем, что по два, по три человека гибнут каждый день, да, и конца и края этому не видно. И, или все же, ну, какие-то сверхусилия страна должна предпринять для того, чтобы прекратить эту необъявленную войну?
Ну, вы знаете, по большому счету, если говорить о последних тенденциях, которые именно на востоке Украины, то... Все-таки военнослужащие Украины, в частности в секторе М, заняли, ну, приблизительно порядка 80 километров, освободили порядка 80 километров ранее оккупированной территории. То есть идет речь о так называемой ползучей деоккупации. Если сейчас, вы знаете, мы все-таки перейдем к активным боевым действиям, то потери украинской стороны будут исчисляться не 3000 военнослужащих. Надо четко это понимать. Поэтому, вы знаете, ну, призывы, давайте сейчас перейдем резко к активизации военной фазы, они как минимум не продуктивны, хотя бы в том плане, что на границах Украины и на территории, скажем, с территории Белоруссии и в районе Черниговской и Харьковских областях на сегодня разворачивается дополнительное подразделение российских войск. Это свидетельствует о том, что фактически Украину берут военное кольцо.
Начиная с Крыма, да, с юга,
Крыма,
и завершая севером.
Границами Черниговской, Харьковской, Сумской областей.
То это то, что сейчас... Погодите, но тогда получается, что Россия готовится к продолжению войны?
Абсолютно точно. То есть создается постоянный контингент на границах с Украиной. То есть тот военный кулак, который будет висеть над Украиной и не дать возможности именно перейти к активизации, к активной фазе военного противостояния на востоке Украины.
Я хочу подключить сейчас наших слушателей, в том числе тех, кто слушает нас на территории Донецкой и Луганской областей. Звоните, пожалуйста, к нам в эфир по телефону 044-338-8220. 044-338-8220. И сразу же вторая линия. 094-910-1220. 094-910-1220. А вот последняя, да, Илона хочет,
я
пожалуйста.
Я хотела, да, еще о таком моменте сказать, что вот сегодня стало известно, что обстреляли боевики и Правдівку, я просто цитую це з оригіналу, яка далеко від фронту. І потім уже, як з'ясувалося, що метою обстрілу бойовиками населеного пункту Правдівка, що знаходиться далеко від лінії фронту, було знищення об'єктів сил АТО, для чого бойовики користувалися радіолокаційною розвідкою. Ще раз до розмови про те, які там ресурси, скільки туди вкладається грошей, хто це робить, і коли ж, наконец-то, іссякне цей істочник, і хто йому поможе?
Ну, ви знаєте, нельзя рассчитывать на то, що Росія уйде з востока України. Іменно даної території розглядається як плацдарм, як для дальнейшої воєнної анексії, так і, відповідно, нагнітання воєнного присутства іменно на цих територіях. То есть разрабатывается тот же сценарий, который Россия успешно, скажем так, продуктировала и на территории Грузии, и на территории Осетии. Занимается определенная часть территории. В дальнейшем российские войска не продвигаются вглубь территории. На этой территории создается временная администрация, полностью подконтрольная Москве. И, соответственно, размещаются подразделения российской армии, которые и, соответственно, и берут на себя основную нагрузку военного противостояния.
Прошу прощения, у нас есть звонок, да, у нас уже вот слушатель уже давно вот висит на линии, мы сейчас продолжим разговор, давайте послушаем. Напомню, что как раз мы вещаем на Донбасс, возможно, это как раз вот житель Донбасса, который хочет с нами пообщаться.
Слушаем вас.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Александр, город Славянск.
Славянск, да. Мы вас очень внимательно слушаем.
Подскажите, с точки зрения... большого количества потерь, которые несет, скажем так, Украина, есть ли смысл более плотно заняться разделительной территорией и как-то развести войска настолько, чтобы не страдали рядовые солдаты, находясь на большом удалении друг от друга. Потому что я понимаю, что жертвы происходят в результате контакта, а не в результате, может быть, каких-то массированных бомбардировок.
Спасибо большое. Да. Это Александр из Славянска.
Я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. По всей видимости, идется так называемая полицейская миссия ОБСЕ, о которой в последнее время говорит и президент, и, соответственно, военные обеих сторон. Но я хотел бы объяснить, что, по большому счету, полицейская миссия в том понимании, которое хотят представить, не решит данный вопрос. Кстати, вы знаете, если делать экскурс в историю, то я хотел бы напомнить, что именно в апреле 1994 года успешно, скажем так, в кавычках провалилась полицейская миссия в одной из африканских стран, когда на территории школы, где была размещена идется о Либерии, где на территории школы, где была размещена база так называемых миротворцев, было, скажем так, временное прибежище людей, которые не согласны были с курсом правительства. Так вот, что делали миротворцы, они просто вышли с этой территории базы, и там было просто мачете, зарубано 2000 мирных жителей. Вообще, потери в Либерии — это порядка 500 до миллиона человек. Так вот, если мы хотим повторения этого либерийского
сценария... Не, наверняка точно не хотим.
Поэтому я хотел бы удержаться вот от комментариев и возможных, скажем, прогнозов, что целесообразности присутствия так называемой вооруженной миссии ОБСЕ. Как практика показала, миссия ОБСЕ вообще не работает на Донбассе. Причем
Кстати, я прошу прощения, идет... Дмитрий, но вот эту идею с международной миссией продвигает активно именно Украина.
Ну, Украина продвигает ее в том плане, что действительно надо каким-то образом выходить из так называемых Минских соглашений, потому что обе стороны прекрасно понимают, что Минские соглашения не работают. И единственным выходом из данной ситуации это будет как раз вопрос привлечения внешней, третьей стороны. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, для привлечения третьей стороны необходим мандат Рады Безопасности ООН. Это совершенно разные вещи. То есть, если даже миссия ОБСЕ получит оружие, это будет легкое стрелковое оружие, они не смогут противостоять тому военному конфликту, который сейчас происходит на востоке Украины. То есть, две стороны конфликта они не разведут. Как практика показывает, нам противостоят неуправляемые именно отряды боевиков, которые сосредоточены на передней линии, функция которых именно в провокации вооруженной эскалации, вот напряжения.
Ну, вот вы знаете, я, насколько понял, то, что сказал Александр из Славянска, да, он спрашивал о возможности расширения линии разграничения, чтобы не было боевых соприкосновений.
Дмитрий, это нереально. Это так называемая серая зона, не контролируем. Но, как практика показывает, именно серая зона и является сейчас очагом напряженности. Это и Авдеевка, и, соответственно, Попасная в Луганской области.
То есть откат, скажем так, если отводить войска еще дальше вглубь территории, то эта серая зона будет продвигаться дальше на территорию Украины.
За счет территориальных уступок именно украинской земли. Как практика показывает, боевики моментально входят в серую зону. Это было и в Коминтерново, и в Широкино. То есть если мы выведем войска на именно те 25 километров, которые предлагались Минскими соглашениями, соответственно, это будут 25 километров, которые мы фактически подарим боевикам.
Я еще раз напомню наш телефон, чтобы смогли к нам дозвониться наши слушатели. 044-338-82-20. Еще раз, 044-338-82-20. И 094-910-12-20. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю и рассказывайте о той ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе. Если, например, вот вы живете на Донбассе, вам есть чем поделиться в нашей программе, которая, напомню, называется «Киев-Донбасс».
Реформирование силовых структур, реформирование армии, реформирование Министерства внутренних дел – это как еще один аргумент для того, чтобы остановить ползучую агрессию против Украины. Насколько эти реформы сейчас результативны, как вы считаете?
Вы знаете, Дмитрий, по поводу реформы в МВД я хотел бы проиллюстрировать на таком красочном примере. Буквально две недели назад я обратился и в МВД, и в СБУ, и в антикоррупционный комитет с заявлением о предполагаемом преступления. Речь шла о выделении 2 миллиардов гривен на так называемый ремонт Северодонецкого аэропорта. Какое было мое удивление, когда сегодня мне позвонил участковый и сказал, что он будет с Луганской области, и сказал, что он будет заниматься расследованием данного дела.
А, погодите, расследованием на 2 миллиарда,
на 2 миллиарда гривен участковый будет заниматься? Выделение бюджетных средств будет заниматься сельский участковый, где именно расположена зона вот непосредственно его ответственности,
как
то есть Северодонецкий аэропорт.
Как такое может произойти?
Такое элементарно может произойти. СБУ передала документы на Министерство внутренних дел. Министерство внутренних дел, соответственно, передала по территориальности, то есть Луганскому управлению. А Луганское управление, соответственно, передало низовому. Но это показатель.
Вы знаете, у
это
нас
показатель
вопрос...
так называемой работы и антикоррупционного бюро широко разрекламировано, и, соответственно, в так называемых реформ в МВД.
Но мы приглашаем...
Когда двухмиллиардным расследованием возможных злоупотреблений на сумму 2 миллиарда будет заниматься сельский участок.
Мы, безусловно, приглашаем в наш эфир руководителя антикоррупционного бюро Украины, господина Артема Сытника, да, точно также мы приглашаем в эфир руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова для того, чтобы прокомментировать, во-первых, эту ситуацию. И двумя словами, что вообще, откуда эта проблема с реконструкцией именно Северодонецкого аэропорта?
Ну, чтобы понимали радиослушатели, я объясню. Сейчас господином Туки он носится, активно лоббируется этот вопрос выделения 2 миллиардов на ремонт Северодонецкого аэропорта. Но я хотел бы сказать, до линии разграничения порядка 35 километров. Второй момент.
То есть это в зоне долета, скажем так, артиллерии, снарядов?
Не только артиллерии, но, соответственно, и всех средств ПВО. И более того, еще один момент, что после того, как был сбит вот тот Боинг в небе над Донеччиной, есть, соответственно, решение РМБО о запрете любых полетов в небе над Луганском и Донецком. Но, несмотря на данное постановление РМБО, губернатором Тука и, соответственно, всем аппаратам Луганской военно-цивильной администрации лоббируется вопрос о якобы необходимости реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Это подается как вопрос того, что Северодонецку необходимо принимать «Боинги». Кто будет летать в зону боевых действий с Европы, мне не совсем понятно.
Вы знаете, мы обязательно сделаем все для того, чтобы получить комментарии Георгия Туки, имя которого прозвучало сейчас в нашем эфире, для того, чтобы он прокомментировал, что, почему происходит сейчас.
Более того, я извиняюсь, я закончу уже мысль. На данный момент выделено 5 миллионов рублей, гривен, я извиняюсь, на так называемый предпроектная документация. То есть идет речь о том, что 5 миллионов будет выделено вообще непонятно куда, якобы на рассмотрение вопроса о целесообразности удлинения полосы. Так вот, я хотел бы и пану Туке, и пану Фалалееву, это я указывал заявление на имя и антикоррупционного комитета ФСБУ, проинформировать, что решение об удлинении полосы было принято еще в 89-91 году. Более того, были проведены соответствующие инженерные работы.